Приветствую всех собравшихся на этом месте именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу за то, что Он живой, за то, что Он близок каждому, за то, что Он любит нас. Можете сказать слава Богу?
Слава
Богу на самом деле. Продолжим наше собрание. Будем молиться. Просить благословения. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, который Ты нам подарил, Боже. Сегодня над нами обновилась Твоя милость, и благодаря этой милости мы живы, Господи. Благодаря этой милости мы верим. Благодаря этой милости, Господи, мы сегодня на этом месте и хотим знать, хотим, Господи, поклоняться Тебе. Хотим, Господи, быть частью Твоего народа, Твоего плана, Твоей церкви. Господи, мы благодарим Тебя за эту милость. Господь, ею мы живем, Боже, движемся и существуем воистину, Господи. Так. Отче Святый, мы молим, Господи, и просим, чтобы, Господи, та благодать, которая нам сегодня дарована, Боже, она не прошла, Господь, мимо нас, Господи, потому что, чтобы мы ее не пропустили. Потому что, Господи, Ты даешь нам, Господь, свободу выбора. Господи, как мы распорядимся тем огромным количеством благословений, которые мы имеем сегодня. Господи, во что мы употребим, Господь, то, что Ты нам даешь, Господь? Что, Господь, какие выводы мы сделаем, Боже? Что мы заметим, а что пропустим, Господи? Что мы, Господь, будем ценить, а что, Господи, чем пренебрежем, Боже? Это наша ответственность, Господи. И мы молим и просим, чтобы, Господь, в этом мы также, Господь, имели мудрость. И в этом, Господи, мы также, Господь, имели разум, Боже. Чтобы на самом деле, Господь, использовать то, что Ты нам даешь, Господь, для славы Твоей, Боже, с пользой. Во имя Иисуса Христа мы молим и просим, Господи, о благословениях Твоих, Боже, чтобы, Господь, сегодня в этот день, Господь, в котором народ Твой, собравшись по всему лицу земли, поклоняется Тебе и прославляет Тебя, и ищет, Господи, лица Твоей, воли Твоей. Господи, чтобы сегодня также и мы, здесь собравшиеся, Господи, также, Господь, вместе со всеми, умели поклониться Тебе в духе и в истине. Умели, Господи, поклониться, Господи, Тебе, Богу живому и истинному. Боже, мы молим и просим Тебя, Господь, чтобы, Господи, это время, которое Ты нам дал, Господь, на этой земле, годы жизни, дни, часы, мгновения, Господи, мы могли, Господь, использовать для того, чтобы узнать Тебя поближе. Господь, и это время, Боже, помоги нам, Господи, сердцем своим обратиться к Тебе. Помоги нам, Господи, свой разум, Боже, расположить, Господи, к познанию Твоей истины. Помоги нам, Господи, волю свою, Боже, смирить перед Твоею, Господи, чтобы согласиться, Господь, с Твоими пожеланиями, Господь, планами, намерениями о нас, чтобы, Господь, каждый мог сказать, что не моя воля, но Твоя да будет. Во имя Иисуса Христа мы просим и молим Тебя, Господь. Мы молим, Господь, и просим, Господи, за тех людей, Господь, которые, Господь, сегодня не смогли прийти по тем или иным причинам. Господи, благослови их. Господи, не оставь, Боже, и, Господи, помоги, Господь, видеть, Боже, Тебя, Господь, также, Господи. Боже, поддержи, Господь, умножь, Господь, благодать Твою, Твою славу, Боже, в жизнях людей Твоих, во имя Иисуса Христа. Да будет, Господи, имя Твое прославлено и благословенно. Господи, да будет имя Твое, Боже, возвеличено, Господи, в жизни, Господи, многих и многих, Боже. Но мы молим, Господь, чтобы это было чтобы это имя было возвеличено не как судьи, а как Спасителя. Господь, мы хотим и молим, Господь, иметь в жизнях, Господь, наших, в жизнях, Господь, наших ближних, братьев, сестер наших, Господи, успех, Твой успех. Мы хотим, Господи, чтобы никто не погиб, Господи, но чтобы все достигли той вечной жизни, к которой мы призваны. Мы хотим, Господь, чтобы каждый из нас смог остаться верным Тебе до конца. Мы, Господи, хотим, Господь, и молим, Боже, о том, чтобы, Господи, успех Твой, Боже, и плоды Твои, Господь, были бы очевидны, Господи, и они бы прославляли имя Отца Небесного. Во имя Иисуса Христа мы молим, Господь, об этом, Боже, и мы молим, Господь, чтобы также, Господи, но, Боже, весь народ Твой, Господи, все призывающие имя Твое от чистого сердца, Господь, они также, Господь, преуспевали, Господи, в деле Твоем, преуспевали, Боже, в росте Твоем, преуспевали в истине Твоей во имя Иисуса Христа. Слава Тебе да пребудет во всем, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Продолжим наше собрание. Дети пошли в воскресную школу. Пусть их Бог там благословит. Также Пусть Бог нас благословит сегодня. Продолжит, точнее, благословлять сегодня, потому что нас уже благословляет. Я бы сегодня хотел, как сказать, опять по практике, которая описана в Писании, напоминанием возбуждать чистый смысл. И хотел, чтобы... Какая цель сегодня того, что я вышел за кафедру? Я бы хотел, чтобы мы посмотрели с вами в одном очень правильном направлении. Смотрелись внимательно туда. Почему? Потому что очень часто для верующих людей это какая-то, как вам сказать, какая-то линия горизонта. То есть у нас есть какие-то предметы, которые вот они рядышком с нами. То есть они требуют внимания, они требуют немедленного разрешения, они требуют к себе какого-то повышенного интереса и так далее. Это наш какой-то дискомфорт, и мы просим и молим: Господи, там убери боли, убери проблемы, убери какие-то там атаки греховные, убери какие-то, может быть, там, еще какие-то обстоятельства. То есть вот это вот то, что наше какое-то ежедневное, неприятное, с которым мы вынуждены сражаться, бороться, преодолевать. И в этом мы видим Бога. Аминь. Небольшое такое, скажем так, очень часто шкурное, но Бог, Он милостив, и Он на самом деле приходит туда, где вот в это вот наше небольшое, в наше вот это шкурное, в наше такое, как будто... Не совсем что-то великое такое, но вот приходит, нисходит он к нам. Нисходит, потому что любит, потому что ценный для него, потому что он на самом деле является тем, который сотворил и малое, и большое, и ничтожное, и великое. Вселенная им сотворена, им же сотворены самая ничтожная частица, наподобие атома там, или еще что-то такое. И во всем его величие, во всем его слава, и во Вселенной его слава, и в этом ничтожном атоме тоже его слава. Ученые до сих пор как над Вселенной бьются, не могут понять, как она устроена, так и над атомом до сегодняшнего дня бьются и не могут понять, как же он устроен. Поэтому во всем видна слава Божья, во всем на самом деле. Но для нас, как для верующих, мы должны понимать, что вот то, что часто очень для нас актуально, то, что для нас на самом деле актуально, насущно, это то, что вот где-то вот на расстоянии нашей вытянутой руки, как это говорят, перед носом, на расстоянии вот здесь маячит, да? И что бы я еще раз напоминаю хотел, чтобы мы посмотрели с вами куда-то подальше, вперед, в нужном направлении, о котором очень часто напоминает Писание, и которое на самом деле является для нас каким-то ориентиром, целью, на которую мы должны двигаться. Очень известное место. Это молитва Павла о Ефесянах, которая записана в послании Ефесянам 1 главе. Сейчас оно появится на экране. Он делится с ними своими переживаниями о них, своими, такими молитвами о них. Вот свидетельствует и говорит им такую вещь, с 16 стиха. Он пишет так: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И просьба его, конкретная его молитва, «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерное величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его». Который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени, минуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви. Вот такая вот коротенькая молитва, изложение молитвы, возможно, молитва подлиннее будет, который он молится, но он рассказывает суть того, что, о чем он молится и о чем он хочет, чтобы Бог ответил и сделал для Ефесян. Да? И посмотрим внимательно с вами на 18 стих, потому что там как раз вот содержание этих просьб, конкретных содержание просьб. Да? Посмотрите, такая, как сказать, без больших каких-то там подробностей. У них было много, наверное, как и у этих людей, как и у нас, наверное, было много нужд. Да? Аминь. Наверное, как у этих людей, как и у нас, было много нужд. Наверное, им было трудновато иногда, ну, как сказать, наверное, они имели проблему с какими-то, ну, гонениями, возможно, да, с какими-то притеснениями. У них были противники, которые мешали им жизнь, которые клеветали на них, и мы с вами читали, там постоянно в Ефесе шла такая вот возня против церкви со стороны кого, кто помнит? Не помните? Да, со стороны, так сказать, как это называется, религиозного бизнеса. Там был храм огромный Артемиды Эфесской. Да, и делали там статуэтки этого храма, то есть такие религиозные сувениры. И Эфес, по сути, он жил и кормился с религиозного паломничества, которые, то есть огромное количество религиозных паломников, такое религиозных туристов, они приезжали, чтобы посмотреть на храм великолепный, который считался один из чудес света. Они там участвовали в каких-то там праздниках храмовых, они там развлекались, они там тратили деньги, они там покупали вот эти вот статуэтки на память. И когда христианство, оно на самом деле начало сильно влиять на жизнь и в обществе Эфеса, то тогда возникло гонение, да? Там возглавил его медник или какой-то Александр, и очень много пакостей принес для церкви. Так вот, у них были проблемы с безопасностью, в смысле, на них клеветали, им портили жизнь. Я думаю, что у них были проблемы, наверное, и с устройством в самом собрании, потому что Павел предупреждал их и говорил, что по отшествию моем придут к вам лютые волки, не щадящее стадо, и самих вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. И так и произошло на самом деле. Мы читаем книги Откровения, и они говорят, и Бог говорит к Ефесской церкви: ты испытал тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они лжецы. Также говорит, ты не можешь сносить развратных. То есть была проблема с грехом в церкви, потому что Эфес был городом, напоминаю, Артемиды Эфесской, со всеми последствиями. Да? А Артемида – это богиня женского рода, соответственно, в городе процветала не простая, а храмовая проституция, то есть во имя Бога и так далее. И многие из ефесян, которые туда пришли, они были в этом завязаны, да, в такой развращенной жизни. Колдовство очень сильно тоже процветало, так как тоже такой город курортный. Была даже собрана книга, которая называлась «Ефесия грамота», не знаю, как правильно ударение ставить. Это была книга заклинаний, и книга знаменитая такая, на тот момент была выпущена в таком ограниченным тиражом, дорогущая книженция, в которой были собраны все передовые заклинания, которые могли собрать колдуны Ефеса. И мы тоже помним этот случай, когда там они устроили сожжение своих вот этих вот колдовских книг в члены церкви, которые уже уверовали, но выбрасывать было жалко, потому что деньжища огромные были вложены в эти книги. Это самое. У них было много каких-то, на самом деле, реальных каких-то насущных проблем. И вот влияние каких-то лжеучителей, которые пытались повлиять и увлечь их за собой, и внутренние какие-то проблемы. То есть, и как и у всех нас, так и у них были проблемы. Да? Но молился ли о них Павел, о этих проблемах? Ну, как-то вот не читаем, да, он не говорит, что я молюсь, чтобы вас лжеучителя не одолели, я молюсь, чтобы вы там, ну, как сказать, смогли справиться с развращенностью в обществе, которое тоже в церковь прет. Я молюсь, чтобы вы хранили себя от оккультизма, от идолослужения и так далее. То есть мы как бы вот этого не читаем здесь, да? Мы, это были те ежедневные нужды, понимаете? Это были те ежедневные нужды, с которыми они вынуждены были бороться и сталкиваться каждый день. Это были те нужды, которые они ежедневно вынуждены были решать, да? Из воскресенья в воскресенье, и от собрания к собранию, от, не знаю, они, может, чаще собирались там, изо дня в день, может быть, но так или иначе, Ефесская церковь, она стояла перед, на самом деле, серьезными, ну, как сказать, проблемами, которые она решала изо дня в день. Помните, ну, подумайте об этом, да? Подумайте об этом. И хорошо ли это или плохо? В принципе, неплохо, да? Хорошо. Но Павел молится о лучшем для них. И он говорит: я молюсь, чтобы вы подняли глаза над теми вот проблемами, которые у вас есть сегодня, и посмотрели чуть дальше, посмотрели чуть выше, посмотрели куда? Посмотрели на Бога. И прошу и молю Господа, он говорит, непрестанно вспоминая в молитвах моих, 17 стихе, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. К познанию Его. Бог открывался, конечно же, Бог открывался этих мелких, насущных, ежедневных нуждах, конечно же. Конечно же. Но Павел призывает их еще посмотреть в правильном направлении чуть дальше, чтобы они не осуетились, чтобы они не, ну, как сказать, не потерялись в мелочах, не потерялись в ежедневности, не потерялись в этом, ну, в каком-то своем, незначительном. И нужна ли была эта молитва, скажите мне? Я скажу, более чем нужна. Это не просто молитва пожелательная какая-то, да? Неплохо было бы, чтобы вы, но это была молитва самая основная и самая насущная. Почему? Потому что, опять же, читая книгу Откровения, и опять же, внимательно вместе со Христом, внимательно вглядываясь в проблемы этой церкви, он говорит: ты оставил первую любовь свою. Что это значит? Ты погряз в этих вот самых мелочах. Когда пропадает первая любовь? Что убивает вот вообще любовь? Ну, я вообще не делю любовь на первую, вторую, третью. Потому что любви не бывает первой, второй и третьей. Я не знаю, как сказать. Она либо есть, либо ее нет. Любовь номер один – это что? Любовь номер два – это что? И есть ли вообще любовь номер три, номер четыре, номер пять? Это что? Это любовницы могут быть номер один, номер два, номер три. Любовь, она одна. И либо она есть, либо ее нет. Понимаете? И что эту любовь убивает чаще всего в семьях? Как раз. Вот как раз вот эти мелочи. Мелочи. Мелочи, в которых человек увязает, мелочи, за которыми человек уже не видит своего супруга или супругу, мелочи, которые становятся для человека важнее, чем самое основное, ради чего они вместе, ради друг друга, да? Мелочи. Те мелочи, на которые ты начинаешь обращать внимание больше, чем на самое главное, что есть в браке. Кого? Спутника твоей жизни, человека. Человека. Когда ремонт становится важнее, чем муж. Когда работа важнее становится важнее, чем жена. Когда еще что-то такое происходит в нашей жизни, да, которое заслоняет от нас на самом деле то самое главное, ради чего мы вместе, ради чего мы захотели вообще создать семью. Причина-то создания семьи это какая? Мы встретили его. Или ее. Это стало причиной нашего брака. Ну, я не знаю, есть, наверное, варианты, когда кому-то ремонт нужно сделать, да? И они присматриваются. Кто бы мне это помог? О, достойная кандидатура, надо жениться. Или замуж выходить. Таких, скажем, мерзавцев мало, да? К счастью. В основном люди нормально понимают и нормально осознают, зачем они женятся и зачем они выходят замуж. Почему? Потому что причиной этого является человек. То есть причиной является вот эта личность замечательная, которая нам понравилась, которую мы полюбили, с которой мы захотели вместе жить, с которой мы захотели иметь что-то общее, с которой мы захотели делить, как мы здесь в церкви говорим, радость, горе, трудности, там еще какие-то там достижения свои и так далее. Все хорошее и все плохое. Вот. Это является причиной, почему мы вступаем в брак. И когда Павел на самом деле молится, он говорит: «Я молю Господа, чтобы Он просветил очи сердца вашего, и чтобы вы познали Его, Бога». Вы познали Его, Бога, вот этого самого Бога. И мы понимаем, на самом деле, что эта молитва, она была не просто так, это не было просто правильная дежурная молитва. Понимаете? Есть, на самом деле, у христиан есть правильные дежурные молитвы. Ну, мы понимаем, что так нужно молиться, а зачем, не понимаем немножко. Но мы здесь видим, что Господь, Он побудил Павла уже тогда, когда еще, может быть, проблем никаких и не было, но Он уже тогда побудил Павла Духом Святым молиться за церковь, за ту проблему, которая еще где-то в глубине лежала и которая выползла только спустя, ну, сколько-то там, 30 лет. Потому что послание Павла написано в 60-е годы, и откровение Иоанна написано в 90-е годы. Слышите? 30 лет прошло, и эта проблема вылезла наружу во всей своей, так сказать, красе. Когда церковь оставила первую любовь, осуетилась, вот это Ефесская церковь, вот это про них он молится. Это про них он просит, чтобы Бог дал, просветил глаза сердца, и чтобы дал духа премудрости и откровения к познанию Его. Это он о них непрестанно благодарит и непрестанно молится. Это о них. Бог побудил Павла, еще раз подчеркиваю, Духом Святым молиться о том, что еще не проявилось, о том, что еще на самом деле только впереди, через какие-то, может быть, 10 или может быть, там, каких 15-20 лет только проявится. Сейчас у них все хорошо, сейчас у них все неплохо, но Господь уже тогда позаботился, и тогда напоминает, и тогда обращает их внимание, и тогда говорит им, что на самом деле есть такая нужда, есть такая необходимость. И вот за этими ежедневными мелочами, за этими ежедневными какими-то, ну, решениями нужных, неотъемлемых, серьезных каких-то проблем в отношении, ну, в жизненных, да, они где-то потеряли Господа. Они не могут сносить развратных, да, они с этим справились. Они разогнали всех лжеучителей, да, они с этим тоже справились. Что там они еще хорошего сделали? Дел много делают, да, это тоже неплохо, служат Господу. Но за этими мелочами, за этими ежедневными своими нужными потребностями и борением они оставили цель. Зачем они вообще здесь собрались? Они оставили самое главное и самое важное. Зачем они вместе? Почему они вообще верующие? Почему они называются христианами? Почему они вообще ходят в церковь? Почему они каждый что-то там в этой церкви делают? Почему? Зачем все это? Оставили, потеряли эту самую главную цель. Какую? Потому что Бог открылся для них. Потому что Господь, сам Бог всемогущий, сам Отец Небесный, сам Бог, который сотворил эту вселенную, сам Бог, который дал им жизнь, сам Бог, который послал их на эту землю, Он лично захотел быть рядом с ними. И вот где-то за этими мелкими вещами они потеряли вот это великое. То, что перед носом, то, что, как сказать, актуально кричит тонким, но громким голосом, оно заслонило что-то большое, что стоит чуть над всем этим, чуть подальше, но что-то великое. И поглядите, что получается. О чем он здесь просит? Давайте внимательно посмотрим на вот эти вещи в 18 стихе. 18 стих. Он просит конкретно о трех вещах. Он говорит: «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы узнали, познали, глубоко, как это сказать, прочувствовали, коснулось вас сердца вашего это откровение». Первое. В чем состоит надежда призвания его? О какой надежде призвания он говорит? Такое какое-то красивое словосочетание, громкое, да, которое как-то вот по причине своей непрактичности очень быстро прокатывается по ушам и не задевает, как это сказать, ни мозг, ни сердце. Ну, не знаю, иногда я делюсь своими впечатлениями. Надежда призвания. Давайте посмотрим послание к римлянам, 8 главе. Что это за надежда призвания? Там написано, с 28 стиха. Римлянам Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Смотрите, здесь говорится о призванных. Призванных Богом. Посмотрите внимательно. Здесь говорится о людях, призванных Богом. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, вот этим людям, написано, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Поглядите, вот это призвание – это не просто какой-то, ну, скажем так, случайный эпизод в жизни верующего человека. Согласно вот этим вот стихам, призвание – это не какой-то случайный эпизод в жизни человека. То есть, ну, мне, скажем так, повезло. Ну, повезло, что когда-то, где-то кто-то подошел ко мне и сказал: «Бог любит тебя», а я сказал: «О, как здорово!» И правильно среагировал, и уверовал, и пришел в церковь, и мне это понравилось. Я захотел быть здесь, и я еще что-то такое там, и так далее, и так далее. И пошло-поехал, да? Какой-то такой хороший, но случайный эпизод, я подчеркиваю. То есть, вполне могло бы, что я и не услышал бы, может быть, услышал бы, но не обратил внимания, или еще какие-то варианты. То есть, ну, какое-то, ну, как сказать, ну, вот повезло. То есть, вытащил удачный лотерейный билет. А если бы другой, то вытащил бы неудачный лотерейный билет. Ну, вот так вот бывает. Так вот, согласно этому откровению, которое Павел делится, поглядите, как все на самом деле более все сложнее. Посмотрите. Оказывается, прежде чем призвать тебя, прежде чем кто-то подошел к тебе и сказал, что Бог тебя любит, прежде чем кто-то вообще подарил тебе Библию, или прежде чем кто-то пригласил тебя в церковь, Бог, оказывается, что сделал? Бог, оказывается, тебя еще до рождения твоего, еще до сотворения этой земли, оказывается, еще до того, как все здесь появилось, Бог уже, ну, как это сказать, вычислил, угадал тебя, да? Предузнал тебя, вот такое странное слово. Бог, оказывается, еще тогда предусмотрел, что ты будешь спасенным. Далее. А когда Он тебя вычислил, то тогда что? Предопределил, 29 стих, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Что это значит? Бог решил, что вот ты, такой вот, какой есть, будешь похож на Его Сына, Иисуса Христа. И ты родился здесь, и жил здесь, и, может быть, совсем не похож был на Иисуса Христа, а, может быть, похож был совсем больше на Антихриста, чем на Христа. По тому поведению и по тем целям и по тому еще чему-то, что у тебя там было. Но Бога это не смутило, тем не менее. Бога это ни в коем случае не испугало. Бога это не разочаровало. Он все равно что сделал? Он предопределил себя, чтобы ты все равно был похож на Иисуса Христа. Поэтому Он тебя призвал. Поэтому Он послал к тебе кого-то, человека, который, рискуя жизнью, или рискуя нарваться на какую-то неприятность с твоей стороны, все равно пришел, послушался Иисуса, и что? И рассказал тебе о том, что Бог живой, о том, что Он любит тебя, о том, что Он хочет тебя спасти, о том, что Он может тебя спасти. И странное дело, ты всему этому поверил. Почему? Потому что Бог в этом тебя убедил. Потому что Бог тебя в этом убедил. Дальше смотрим. Мало того, у Бога на том план не закончился, чтобы привести тебя в церковь и посадить здесь. Да? У Бога план не закончился, чтобы ты только исповедовал Иисуса Господом и крестился, и был бы рад и счастлив тому, что вот наконец-то у тебя жизнь поменялась. Нет, посмотрите, что дальше происходит. 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». Что это значит? Когда Он тебя призвал, и ты уверовал, что Он спасает, что Он может тебя, а на самом деле очистить, то Он на самом деле оправдал тебя. Как Он тебя оправдал? Через смерть и воскресение Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за тебя на Голгофе и который вместо тебя понес наказание и позор. И уверовав в эту вот странную и непонятную истину для нас, для людей, да, мы были оправданы Богом. И свидетельство этого оправдания, то, что ты до сегодняшнего дня здесь, то, что ты не помер, то, что ты не списан со счетов, то, что ты на самом деле не Божья ошибка, а Божий план, Божий проект. Потому что дьявол старается убедить нас, что мы с вами Божья ошибка. Что ты сюда попал нечаянно совершенно, и что тебе нечего здесь делать, и что, это все не для тебя, и все не твое. Над этим он трудится постоянно, потому что вытащить нас отсюда он не может. Написано, никто не похитит нас из руки Божьей. Утащить отсюда он никого не может, он не имеет таких полномочий, не имеет таких сил, не имеет такого права, потому что никто нас не похитит из руки Божьей. Единственное, что он может сделать, это убедить тебя, чтобы ты сам ушел. Вот если сам уйдешь, вот тогда будет его план достигнут. А до того момента он ничего с тобой сделать не может, потому что он не имеет власти. Потому что Христос имеет всякую власть. И Христос имеет всю силу. Поэтому он нас оправдал. Он нас оправдал. Более того, оправдав нас, он еще и, оказывается, прославил. Оправдав нас, Он прославил. Чем Он нас прославил? Как Он нас прославил? А? Как Он нас прославил? Ну, громче. Назвал детьми Божьими. Ладно. Во Христе мы, оказывается, посажены одесную Отца. Уже сегодня место нам занято, да? Назвал нас священниками и царями. Новое творение, да. Сказал, что мы новое творение. Записал книгу жизни, поменял наш разум. Ну, это моменты такого освящения, которое на самом деле важно и ценно. Почему? Потому что Господь прославляется. И прославляется Он, естественно прославляется Он в церкви своей, прославляется Он в духовном мире, прославляется Он в мире этом, материальном. И все это на самом деле Его действие, Его работа в нас. Это очень серьезные вещи. Это очень серьезные вещи. И посмотрите, все, как он говорит, Павел пишет в послании к Ефесянам, и говорит, молю, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его. Надежда, призвание его. То есть, чтобы на самом деле, насколько сильно и серьезно то действие, которое для нас вот так обычно оказалось когда-то, да, насколько серьезно и важно в нашей жизни то действие, когда Бог нас с вами призвал. тебе не просто однажды повезло. Бог выбрал тебя еще до рождения. Бог определил, что сделает из тебя что-то похожее на своего сына. Бог по этому поводу призвал тебя. Бог по этому поводу оправдал тебя. Бог по этому поводу дал тебе будущность и надежду и хочет прославить тебя. И прославляет тебя сегодня. И прославить тебя в будущем многократно. Вы знаете, ну это уже чуть-чуть вперед забегая, да? Что Господь приготовил для нас. И вот посмотрите, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его, следующий момент он молит, какого богатства славного наследия Его для святых. Какое богатство славного наследия Его для святых. Что, о чем здесь речь идет? О каком-то будущем, о чем-то, что Бог приготовил для каждого из нас. Какое-то славное наследие Его для святых. Бог не приготовил нас на погибель, как написано в послании евреям. Он приготовил нас для чего? Для славы, для спасения. Бог не избрал нас для суда, Бог избрал нас для милости, Бог избрал нас для славы своей. И вот это славное наследие, которое Он приготовил для нас, оно еще не открыто здесь до конца. Павел пишет об этом, говорит, мы еще как сквозь тусклое стекло гадательно видим то, что, ну вообще, Господа и все, что Он нам предлагает. Говорит, отчасти знаем, отчасти что-то проповедуем, отчасти что-то пророчествуем, отчасти. То, что здесь происходит, это всего лишь тень из того, что грядет в этот мир. Да? Мы исцеляемся здесь, но потом вновь заболеваем. Мы можем даже воскреснуть, если умрем, и за нас помолятся наши братья и сестры хорошие. Если мы здесь кому-то нужны еще будем, да, то даже если умрем, за нас помолятся, мы воскреснем. Аминь? Аминь. Но беда в том, что если Христа не дождемся, опять умрем второй раз. Мы можем многое, что здесь на земле этой самой переживать, но это еще не все, не полнота того, что должно наступить. Все эти сверхъестественные чудеса, знамения, они капля за каплей, которые мы поем, да, падают эти капли за каплей. И даже во времена пробуждения, когда это явление приобретает массовый характер и исчисляется тысячами, и может быть, тысячами событий, но, тем не менее, это все равно еще те капли, это еще не потоки, это еще те капли, которые просто показывают нам на то величие того славного мира, который идет сюда, который надвигается на нашу землю. Мы читаем у пророков Ветхого Завета, мы читаем книгу Откровения пророка Нового Завета, и они рассказывают нам о том, что однажды земля эта будет изменена совершенным образом, коренным образом. Написано, что на тысячу лет праведность, как воды, наполнит эту землю. Написано, что сатана будет скован и не будет искушать больше людей. Написано, что лев будет пастись вместе с ягненком, и никто никого не будет грызть, кусать, обижать. Наступит на самом деле то, что тот золотой век, о котором, в общем-то, мечтали все живущие здесь когда-то. Ничего не будет проклятого, не будет болезни, не будет еще каких-то моментов, да, на целых тысячу лет. Более того, после завершения этого периода, да, и наступает какой-то другой, еще более величественный, еще более славный. Когда написано «новое небо и новая земля приходят от Господа», в котором на самом деле вечно люди пребывают с Богом, в котором в том состоянии, которое описывается как исключительно замечательное. Нету плача больше никогда, нету больше болезней, нету вопля, нету слез, нету зла, нету горя, нету смерти. Исполняются все Божьи обетования, исполняются абсолютно все Божьи слова. Исполняются абсолютно все Его обещания. Сегодня мы имеем много обещаний, но мало из них исполнилось. Так вот, в тот день исполнится абсолютно все, каждое Его обещание. И это славное наследие, которое Он для нас приготовил. И это славное наследие, которое Он для нас приготовил. когда Его народ на самом деле будет в новых телах, которые полны славы, на которых нет отпечатка смерти, ни наших седых волос, ни морщин, ни зубов через одного. Славное новое тело, без изъяна, сияющее Его величием, сияющее Его мудростью, сияющее Его совершенством, сияющее Его присутствием, где души кристально чисты, где преданность Богу безгранична, где порока совершенно нет как явления, где мысль плохая даже близко не зарождается. Уже захотели некоторые. Это хорошо. Это очень здоровое желание, правильно. Потому что мы на самом деле должны хотеть туда. Туда, куда Господь нас ведет. Туда, что Он для нас приготовил. Он говорит, какое богатство, и это названо вот этим хорошим словом богатство. Богатство, славного наследия Его для святых. Когда мы слышим слово богатство, я не знаю, какие ассоциации у нас возникают. Ну, у каждого свое, но все как-то такое, знаете, земное тут такое, переходящее. У кого-то домик свой там с этим самым, с хорошим садиком, с красивым там этим, с клумбами там, с удобным это самое. У кого-то, может быть, я не знаю, там, самолет кому-то нужен, да? Ну, я не знаю, мне не нужен самолет. Ну, я не знаю, люди разного хотят. Хотят самолет, пускай будет самолет. У кого-то, может быть, там, безграничных финансовых возможностей, которые могут позволить себе, не знаю, куда там, путешествовать там, или еще что-то такое, какие-то вещи, там, жить безбедно, покупать, что хочешь и так далее. А? Да, у кого-то яблоки молодильные. Богатство. Кому-то это актуально. Но посмотрите, богатство славного наследия Его, то есть Бога, для святых. Павел называет то, что Бог приготовил для нас, на самом деле истинным богатством. Истинным богатством. И Христос подчеркивает, что богатство земное, оно переходящее. Он говорит, собирайте себе сокровища на небесах, там оно не пропадет. А здесь земное, ну, оно имеет тенденцию как-то улетучиваться. Как Соломон пишет, говорит, оно, говорит, как орел. Пахнет крыльями, говорит, и полетело, и ты только за ним. Ай, куда, подожди, я еще тут, посиди у меня, богатство дорогое. А оно фух-фух-фух-фух-фух, и улетело куда-нибудь за горизонт. К другому какому-нибудь такому чудаку, который его ждет, не дождется. И от которого тоже оно удерет. Потому что оно такая птица, которая, ну, как сказать, никак не приручишь. И подумайте об этом. То богатство, которое предлагает нам Бог, оно никуда не исчезнет. Он говорит, оно остается с нами навсегда. Оно будет с нами. Оно будет с нами вечно. Оно, на самом деле, он говорит, богатство славного наследия Его для святых. Это здорово. Это то, что Господь для нас приготовил. Это туда, куда Господь нас ведет. И очень важно, я подчеркиваю, очень важно туда посматривать почаще. И очень важно желать этого. И очень важно как-то стремиться туда. Потому что Бог очень часто, Христос, будучи на земле, потом в посланиях, Господь очень часто напоминает, Он говорит, вы призваны к богатству, к наследию, приготовленному для вас на небесах, вечному, неувядающему, не исчезающему, не переходящему. Это то, что Бог приготовил для вас, говорит, от начала. И взглянув на Него краем глаза, только, взглянув на Него только в каком-то, как Павел пишет, то ли во сне, то ли наяву, то ли в дреме, то ли в бреду, то ли еще в каком-то состоянии, говорит, я, говорит, не знаю как, но увидел краем глаза, говорит, да так, что передать не могу. Могу только сказать, что очень хорошо и очень славно. Но, говорит, с чем сравнить на земле и как выразить свое восхищение, я не знаю. Потому что, говорит, не видел того глаз, не слышало ухо и даже, говорит, не мечталось человеку то, что Бог приготовил любящим его. Хорошая перспектива. Замечательная. Замечательно настолько, что аж не верится, как говорят. Настолько, что аж не верится. Люди настолько, как сказать, настолько погрязли в своем пессимизме, что им кажется, что вот это вот такая, как сказать, что если что-то про что-то, что если про что-то плохое, то это да, это реально, это вот мы знаем, это мы проходили, это мы верим, в это мы верим. Не переживайте, будет еще хуже. Это самый точный прогноз. Почему? Потому что он всегда сбывается. Всегда сбывается. Мы уже устали от обещаний политиков, которые говорят, что будет еще лучше, жизнь станет веселее, жизнь станет легче, там и так далее. То есть мы уже не верим людям, которые обещают нам лучше, а получается как всегда. Поэтому вот этот прогноз, не переживай, будет еще хуже, он самый точный на этой земле. Самый точный. Потому что, еще раз напомню, всегда сбывается. А вот это вот светлое такое, сказочное, оно уже даже из области сказки уходит. Вы заметили, как поменялись мультфильмы и как поменялись сказки современные? Если у кого-то дети есть, вы, наверное, сталкивались с этими вещами, нет? Сталкивались, да? Так вот, если раньше еще верилось хоть в сказочных принцесс и принцев, если еще хоть раньше верилось в хороший конец, где все заканчивается пирком да свадебкой, и где все потом живут долго и счастливо, если еще хоть в сказках верилось в победу добра над злом, то сегодня сказки поменялись. Сегодня совсем другие сказки взрослые рассказывают своим детям. Они рассказывают, что, в общем-то, победы добра над злом не бывает. И поэтому нужно научиться радоваться злу и быть счастливым этим самым злом, смириться, свыкнуться, сжиться с ним, согласиться с этим злом и научиться быть счастливым злым во зле. Это единственный выход из сложившейся ситуации. Единственный хэппи-энд на сегодняшний день, да? Потому антигерои стали героями сегодня. Раньше были добрые принцы, благородные принцы, красивые и добрые принцессы, и злые, и коварные драконы, людоеды. Сейчас все поменялись местами, если вы заметили в сказках. Да? Сейчас есть добрые драконы, честные людоеды, благородные разбойники, романтичные пираты и так далее. И наоборот, такие коварные и поганые принцы, капризные и глупые принцессы. И вот это вот все перемешалось. Понимаете? То есть мир уже даже в победу в сказки не верит. Почему я это вспомнил? Потому что здесь нас призывают не к сказке, а к реальности. И к реальности настолько хорошей, что человеку аж страшно в это верить. Настолько непривычно в это верить, что люди говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это наша греховная природа. Это наше воспитание. Это наша как установка, которую мы переняли из этого мира. Это то, на чем воспитывали нас с детства. Или воспитывают сегодняшнее наше поколение с детства. Да? Что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но Павел пишет, я молюсь о вас непостоянно Богу, чтобы все-таки это до вашего сердца достучалось, и чтобы вы поверили, что это не какая-то красивая сказка даже, а ваше наследие и ваша завтрашняя реальность. Аминь. Ваша завтрашняя реальность. Это та реальность, в которой ты будешь жить очень-очень-очень скоро. Очень скоро. Слышите меня? Очень скоро. Это та реальность, в которой ты завтра будешь жить. Я не говорю, что завтра вы все помрете. Или не говорю, не могу сказать, что завтра придет Господь. Но я могу обещать вам словами из Писания, что это реальность, которая нас с вами всех ожидает. Кого-то через год, кого-то через 10, кого-то через 20, кого-то через 30, но через 100 точно никого. Нету здесь таких, надеюсь. Но это наша ближайшая перспектива. Настолько прекрасная, что аж не хочется, ну, непривычно в это верить. Не то, что не хочется, хочется, но непривычно, не может, непривычно в это верить. Но Бог говорит, узнайте, это откровение, которое может коснуться вашего сердца. Это то, что стучится к вам в редкие минуты, когда вот эта благодать Божья прорывается сквозь пелену лжи в этом мире. Это те драгоценные минуты, когда ты получил исцеление от безнадежной болезни, с которой устал бороться и с которой не сможешь больше справиться. А Бог пришел и решил твои проблемы. Это те моменты, когда у тебя закончились деньги и тебе нечего есть, а пришел человек и принес тебе корзину с едой или передал тебе что-то, да? Это те моменты, когда тебе тяжело и некому пойти, и ничего, и никто тебя не понимает, но пришел сам Бог и вечерит с тобой, и все понимает, и все отвечает на все твои вопросы. Это те редкие моменты, когда гора, которая не двигалась никак, ты ее там и грыз, и копал, и ковырял, и толкал, и проклинал, и что только с ней не делал, но она вдруг исчезла с твоего пути после какой-то молитвы. Это что-то, это те моменты благодати, которые Бог убеждает. Да? Это то, что на самом деле казалось несбыточным, и которое вдруг, я подчеркиваю, вдруг Божьей славой и Божьей силой решилось. И ты хоть понимаешь, что так не бывает, но смотришь, с трудом веря своим глазам, но это факт. Это факт. Это тот факт, который Бог показывает, и которым, это тот факт, которым Бог намекает и говорит, послушай, если я вот так могу, то что есть невозможное для Бога? Если я вот эти твои сегодняшние вещи невозможные решаю щелчком пальца, если твои вот эти вот годовые страшные проблемы решаются за секунду, есть ли что невозможное для Бога? Есть ли что-то, что он не в силах исполнить? Это небольшие намеки всего лишь того, что грядет. Но это помогает нам верить в то, что на самом деле придет такой мир. В то, что на самом деле будет это наследие. В том, что на самом деле мы будем жить в нем. И в том, что на самом деле это наш завтрашний день. И последнее, что он здесь говорит. И как... 19 стихе. И как безмерно величие могущества его в нас... верующих по действию державной силы Его. Говорится о каком-то Божьем присутствии в нашей жизни. Причем не простом Божьем присутствии, а каком? О каком-то великом могуществе, бесконечном, великом, безграничном могуществе, то бишь силе и власти Христа в наших жизнях. Христа в наших жизнях. И чтобы нам хоть как-то зацепиться, и чтобы нам хоть как-то иметь представление о том, про что он здесь говорит, дальше дается намек. Посмотрите, читаем дальше. Вот этим самым, которую, это вот слово, которое расшифровать можно как вот тем же самым могуществом, той же самой силой, что? Он действовал во Христе. Эта же самая сила, которая воскресила Христа, она сегодня действует в тебе. Эта же самая сила, она воскресила Христа из мертвых, посадила Его одесную Бога на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все, вот эта сила, покорила под ноги Его, поставила Его выше всего главою церкви. Поставила выше всего главою церкви. Откуда Бог взял Иисуса Христа? Когда, откуда вытащила его эта сила? Из настоящей реальной смерти. Когда он на Голгофе, висел распятый с нашими грехами, когда грех всего мира был возложен на Него, когда Он висел на кресте как самый огромный грешник, когда-либо живший на этой земле. Что значит на себя взять грехи всего мира? Это, по сути, стать самым страшным грешником на земле. Или не так? Кто-то сделал один грех, кто-то два. Кто-то нарушил все 10 заповедей. Кто-то перестал уже считать свои грехи за множеством. Да? Так вот, у него было весь букет, больше этого. Но вот эта самая сила, она что сделала? Воскресила его, оправдав, да? Написано, из какого-то ада там вытащила. Это все достаточно закрыто и достаточно туманно описывается, но она оттуда его вытащила. И что сделала дальше? Посадила рядом с Богом. Посадила рядом с Богом. Это та сила, которая самого страшного грешника может сделать святым и посадить рядом с Богом. Вот эта самая, говорит, сила безмерно могущественная находится в нас. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Потому что говорится, что эта сила, она сегодня помогает нам верить, верующих по действию державной силы Его. Ты сам сегодня веришь? Бог помогает тебе верить. Бог учит тебя верить. Бог ведет тебя в этой вере. Божьей верой, Божьей силой мы сегодня сохранены, здесь, на этом месте находимся. Божьей верой и Божьей силой у нас еще есть что-то внутри, что хочет быть с Богом. Божьим чудом и Божьей благодатью вообще вы сегодня живы и сегодня на этой земле находимся. Бог не то чтобы медлит судить эту землю, Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы еще многие пришли к покаянию. Поэтому такие вещи удивительные, которые говорит, я хочу, чтобы вы поняли, насколько силен Бог. Насколько силен Бог самого последнего, пропащего грешника, Он может сделать достойным и посадить рядом с Богом. И Павел выражает эту надежду удивительными своими всегда словами, когда он прощается чаще всего с церковью, он говорит, что силен Бог, который способен что сделать? Поставить нас перед собой непорочными и в радости. Он говорит, не я надеюсь стать однажды перед Богом непорочным и в радости. Он говорит, что силен Бог поставить меня. Я на себя, говорит, не надеюсь. Но я надеюсь на Бога, который силен, у которого есть сила поставить меня. Как он говорит, последнего из грешников. Как он пишет о себе очень нелестно, он говорит, недоноска, есть еще аналог русского слова выродок, или изверг, это, как это сказать, недоносок. Да. Да, изверг это старое русское слово, которое сегодня изверг, то есть это тот, кто родился раньше времени, недоразвитый, недоношенный, бестолковый и так далее. Понимаете, он пишет о себе вот так вот. Он говорит, эта сила, она способна меня вот такого поставить перед собою, перед Богом, без порока и в радости. Как такое возможно? Лично про себя я не знаю. Но я знаю, что Бог способен. Как такое возможно в вашей жизни? Возможно, вы тоже не понимаете, как это возможно. Потому что сами пытались, но ничего не получается. Но у Бога есть эта сила. Он говорит, вот эта сила, которая действует в нас могущественно, которая меняет нас, которая освящает нас, которая дает нам силы жить, которая дает нам силы изменяться, которая дает нам надежду на будущее, да? Вот эта самая сила, она действует в нас могущественно. Она действует в нас могущественно. Потому что с Христом, он говорит, и обращает внимание, посмотрите, что произошло с Христом. Он воскресил его из мертвых. С самыми страшными грехами мира, которые были на нем, он посадил его одесную Бога. Не просто так взял, а смог с этим что-то сделать. Поэтому для нас это тоже очень серьезное и важное откровение. И к чему нас призывает Писание? К тому, чтобы мы почаще смотрели в ту сторону. Чтобы за нашими ежедневными, ежеминутными, ежегодными проблемами, еженедельными проблемами, мы не потеряли вот этого главного направления, вот этого важного направления того, куда мы движемся. Потому что Бог просит, и апостол молится, и Христос об этом молился тоже в своей первосвященнической молитве за учеников, чтобы на самом деле мы не теряли вот этого самого-самого как бы великого перспективы того, куда мы движемся с вами. Потому что за мелочами очень легко. Этой беды не избегла церковь Ефеса. Хотя за нее и молились, хотя и просили. И у нее не было недостатка ни в чем. Слышите? Недостатка ни в чем. Ни в здравом учении, ни в откровении, ни в дарах, ни в благословениях, которые они имели от Бога. Ни в чем не было недостатка. Все было. Все Бог даровал. В избытке, в богатстве, в славе и так далее. Но где-то, смотря слишком близко перед своим носом, где-то не очень часто поднимая свой взгляд и всматриваясь в то, что Бог для них приготовил, где-то потеряв вот ту славу, то присутствие, они потеряли вместе с этим и любовь. Они вместе с этим потеряли и цель. И они вместе с этим потеряли, ну, как сказать, стали чем-то немного другим. Для нас с вами та же самая беда и та же самая проблема, чтобы мы не осуетились, чтобы мы не забыли, чтобы мы не потеряли из виду вот этих вот красивых пейзажей, огромных и величественных горизонтов, каких-то вот этих вот видений, которые Господь вкладывает через Слово Свое в наши сердца, чтобы не пренебрегли тем, что нам предложено, чтобы не сказали: «Господи, вот дай то, что здесь», не променяли что-то, первородство какое-то на сегодняшнюю похлебку. Потому что если мы надеемся на Христа только здесь, сейчас, что Он чуть-чуть поможет нам жить, решит какие-то наши здесь проблемы земные, поможет нам немножко облегчить наши страдания, немножко что-то еще, да? Если мы только так смотрим на Бога, если мы только это от Него хотим, если только мы только это от Него ожидаем, то, как свидетельствует Павел, мы самые несчастные люди на этой земле. Не могу призвать вас сказать аминь, потому что мы не к этому призваны. Но если так, то на самом деле мы просто будем самыми несчастными людьми на этой земле, если только вот нам от Бога чуть-чуть нужно. Если мы только чуть-чуть, ну, по скромности нашей, там, по нашей, как это сказать, ненавязчивости, есть такая вот обман такой, по нашему такому лжесмирению, скажем: «Господи, мне много ничего не надо, ты меня только тут чуть-чуть исцели, тут чуть-чуть вот этого самого там в семье помоги, тут немножко вот подкорми, и все, больше мне ничего от тебя не надо. И больше беспокоить тебя не буду, даже молиться не буду тебе». Это имеет вид благочестия, но силы Божьей в этом никакой нет. Пусть Господь благословит нас смотреть немного дальше. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты приготовил для нас, Господь, нечто великое. Ты к этому великому нас призвал. Ты, Господи, в Своем величии присутствуешь в наших жизнях, Господь. И Ты ведешь нас, Господи, в это величие, Господь. Потому что все, что Ты делаешь, оно велико и могущественно и славно. И мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту славу, которую Ты приготовил для нас. За ту славу, Господь, которая сегодня в наших жизнях есть уже, Господь. В этих малых количествах, Господи. Но, тем не менее, это реальная слава, Господи. За ту славу, Господи, которая грядет в этот мир, которая грядет в наши жизни. Это на самом деле то, Господь, наше завтрашнее, то наше будущее, к которому Ты нас призвал, Господи. Помоги нам, Боже, сердце свое обратить туда, Господи. И разум наш, Господи, обратить, Господь, туда же, Господи. И внимание наше, и волю нашу, Господь, туда же обратить, к Тебе, Господь, к Тебе, Боже. И, Господь, славу, Господь, искать эту славу, Боже. Искать эту славу, Господи, ожидать ее, Боже, желать ее, Господи, стремиться к ней, Господи. Потому что воистину, Господи, это Твое, Боже. Мы молимся, Господь, и просим, чтобы мы узнавали Тебя более и более, Господи. Чтобы, Господи, мы никогда не сказали, что вот это весь Бог, Господь, Ты безграничный. Чтобы мы никогда не сказали, что вот это все благословения, вот нам больше не надо. Господи, Ты безграничный, Господи. И благословение Твое безграничное, Господи. И не меру Ты духа даешь любящим Тебя, Господи. Для Тебя нет мерила, Господь, которое бы Ты сказал, вот хватит, вот достаточно, вот больше не дам. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты щедр, Господь. И Ты в этой щедрости делишься, Господь, с нами, Боже. Разделяй, Господь, с нами величие, Господь, Твое величие, Господи. Оно не наше, и мы его недостойны. И, Господи, мы там никаким образом не участвовали, Господи, мы это не копили, это богатство. Господи, мы не создавали, Господь, этот удивительный мир. Мы, Господи, ничего для этого не сделали, Господи, но Ты все это сделал Сам, Господи. И Ты призвал нас туда, Господи, и Ты готов это все отдать нам, Господи, в наследие. И Ты готов разделить это все с нами, Боже. Ты готов, Господи, все это, Господь, подарить совершенно даром, по благодати. Господи, и мы благодарим Тебя за Твою щедрость, за Твою любовь. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою милость. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое, Господи, Господь, щедрое сердце, Боже. За Твое любящее, Господь, щедрое сердце, Господи, которое сегодня готово, Господь, делиться, Господи, всеми сокровищами, всеми благами, всей славой, Господи. Господи, мы благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты, Господи, платил эту страшную цену, Господи. Твоего Сына, Господи, крови, голгов и мучений, за то, что сегодня, Господь, с нами Дух Святой, который неотступно работает в наших жизнях, за то, что, Господи, Ты даровал нам, Господи, все необходимое для жизни и благочестия, сегодня уже здесь и сейчас, Господи, все это есть в Иисусе Христе, за то, что, Господи, сегодня, Господи, есть Твоя Церковь, за то, что, Господи, сегодня нашими жизнями совершается Твой план, Господь, и Твой труд, за то, что сегодня, Господи, мы можем называться и быть детьми Твоими. За то, что, Господи, Ты побуждаешь нас верить, Господь, возрождая наши сердца из пепла, Господи, из разочарования, из смерти, из неверия, Господи, из власти тьмы, Господи, вытаскиваешь нас, Господь, делая нас другими людьми, делая нас, Господи, людьми, которые способны верить в чудо, которые способны достигать невозможного, которые способны решаться на сверхавантюры, Господи, которые согласны с самыми абсурдными, по мнению мира, утверждениями. Господи, Ты, Господь, только Ты, Боже, способен совершить это, Господи, в нас. И мы благодарим Тебя за эту милость. И мы благодарим Тебя за эту славу. Мы благодарим Тебя за это присутствие. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту любовь, Господь. Мы благодарим Тебя за эту силу, за это могущество, Господь, за это славное наследие, Господи, за эту удивительную, Господь, надежду призвания, которую Ты нам дал. Славим Тебя, наш Бог. Славим Тебя, наш Бог. Славим Тебя, наш Бог. Мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя. Мы, Господи, превозносим имя Твое, Господи. Боже, помоги, Господь, просвети сердце, Господь, каждого человека. Просвети духовные глаза, Господь. Помоги, Господь, переживать, Господь, и видеть это откровение. Помоги, Господи, каждому, Господь, иметь это благо, Господь, в своей жизни. Помоги, Отец Небесный. Господи, не пройти мимо, Господь, тех даров. Не пройти, Господь, мимо того величия, Господь, и того богатства, которое Ты предлагаешь нам сегодня. Помоги, Господь, не отвергнуть это, Господи. Помоги, Господь, каждому, Боже, увидеть это, Боже, и идти туда. Во имя Иисуса Христа. Аминь.